Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас приветствовать. Напоминаю, по традиции, перед тем, как мы приступим к обсуждению главных и интересных тем, где смотреть, слушать, это YouTube, конечно, канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь к трансляции, нажимайте на лайки, подписывайтесь, ну и, разумеется, пишите в чате, потому что в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать, сможем с вами пообщаться. Все то же самое в Рутюбе и во ВКонтакте. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Если больше любите слушать и не смотреть, то милости просим на сайт radiokp.ru. Там кнопка «Прямой эфир». Слушайте, пожалуйста. Либо могу посоветовать еще замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Телеграм-канал «Панкин» или «Радио Комсомольская правда». Тоже можете подписаться. Начинаем.
Что будет?
Казалось бы, надо начать с того, что совсем скоро, я так понимаю, уже в эту субботу, американцы все-таки завизируют передачу Украине 20 миллиардов или 60 по разным цифрам. Может быть, сначала 20 миллиардов долларов, потом в перспективе им выдадут и все 60. В общем, пока что фигурирует как основная цифра именно 60 миллиардов долларов, которые все-таки, друзья, в самое ближайшее время начнут отправляться на Украину. Но не с этого я начну, а с другой новости. Итак, главу МЧС Чечни Цакаева, неадекватно реагировавшего на требования дагестанского ДПС, эвакуировали к себе домой вместе с арестованным автомобилем бойцы спецназ «Ахмат». Вообще, эта новость, друзья, за 14 число. Сегодня 18-е, вчера о ней стало известно, несколько дней тишины выдержали обе стороны. Давайте я вам расскажу, в чем суть до дела. Итак, подробности задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева в Дагестане, который ехал по встречке и отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС, попытавшись при этом наехать на гаишников, выяснилось, что после этого был выпущен так называемый ЙОЖ, чтобы остановить автомобиль, и Цакаева задержали в состоянии, внимания сильного алкогольного опьянения. Чеченцев сильного алкогольного опьянения в Дагестане. Зачем чеченцы ездят вообще в Дагестан время от времени? Не все, конечно, отдельно взятые. Именно за тем, чтобы потом побывать в состоянии сильного алкогольного опьянения. Никак иначе. Зачем по другим причинам туда ездить? Позднее, как выяснилось, тут куча подробностей, самые разные источники сообщают по-разному, но я предполагаю, что как-то так оно и было. Позднее к месту приехал автомобиль батальона ДПС по Чеченской Республике, сотрудники которого пояснили, что задержанный министр МЧС по Чеченской Республике генерал-майор внутренней службы Цакаев Алихан. Одновременно с этим прибыл батальон ДПС по Республике Дагестан с целью дальнейшей транспортировки задержанного в отдел МВД в Новолакском районе. Автомобиль Цакаева, как оказалось, находится в розыске службой Интерпола Канады. Но это детали. Самое интересное случилось потом. К месту приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и накликами спецназ «Ахмат», находящиеся в машине, потребовали отдать им задержанного. Завязалась потасовка. Но как же без этого? Завязалась потасовка, в ходе которой кадыровцы силой забрали Цакаева и увезли. Машину задержанного главы МЧС также забрали со штрафстоянки. Друзья, несколько дней тишины выдержали, вероятно, специально. Вероятно, специально, пока обе стороны, чеченская и дагестанская, между собой выясняли, будут ли они, скажем так, публиковать данные об этой истории или не будут. И, видимо, не договорились. Видео эпичное, друзья. Всем рекомендую найти. Лучшие телеграм-дома форсят. Ну, или просто в интернете, в поисковике Гугла введите, пожалуйста, найдите. И что любопытно, вот мысль на самом деле простая. Тут Ивлееву гоняют, тут несчастную, которая всего-то лишь голожопая побегала в каком-то там закрытом, на закрытой вечеринке в каком-то московском клубе «Мотобор». Этот клуб гоняют, все пытаются закрыть, просто клуб, потому что он просто клуб. Ивлеева сейчас за дискредитацию армии впаяют штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Но если дискредитировала армию, то пусть, конечно, отвечает. А вроде как поговаривают, что действительно что-то там нехорошее она говорила еще до всех событий, перед тем, как перековалась и стала полноценным гражданином России. И до сих пор, вот смотрите, преследуют, сколько времени прошло, вроде бы уже и цветочки к Крокусу отнесла, и сколько постов слезливых написала, и Белгороду посочувствовала, и всем остальным тоже, а все равно преследуют. И тут целый министр... А, и что говорилось-то? Вы вспомните, что говорилось, когда все узнали о вот этой самой пресловутой голой вечеринке. Все кричали, пока наши мальчики воюют там, на фронте, эти уроды без трусов по ночным клубам хаживают. Бриллианты на жопу натягивают, что, собственно, справедливо, конечно, безусловно. Но посыл, пока наши мальчики там, пока отдельно взятые ахматовцы героически себя проявляют, другие отдельно взятые, и не только ахматовцы, одни бухают в Дагестане и потом рассекают по встречкам и пытаются сбить сотрудников ДПС другой республики. А другие приезжают, чтобы в ходе потасовки этого человека забрать обратно домой. Ну и разобраться с ним в своем, так сказать, семейном кругу. И никто не кричит про мальчиков, обратите внимание, тишина. И не все телеграм-каналы об этом говорят, тоже тишина. И не все СМИ, молчок. Вот она, друзья, правда и справедливость. Так что, когда вы гоняете Ивлееву или условного Филиппа Киркорова за то, что он в Горловку поехал, и Горловка непрачечная, и Донбасс непрачечная, вот всегда вспоминайте, пожалуйста, вот эту историю. Пусть она как назидание для всех нас будет. Мы об этом должны, я считаю, помнить всегда. Что кому-то можно, а кому-то нет. Отдельно взятые животные, как известно, равнее других. Ладно, к другим темам. Теперь, конечно, можно и про бюджет украинский поговорить. Я люблю, когда мы иногда вспоминаем и о своих проблемах. Итак, Конгресс США будет голосовать за финансирование войны на Украине 20 апреля, через два дня. Это будет в субботу. Спикер палаты представителей Конгресса постановил законопроект в повестку. Вот. С большой вероятностью он будет принят. Разумеется, по этому поводу в Киеве у Зеленского, я так понимаю, ликование. 60 миллиардов долларов все-таки оформят. И этот транш постепенно начнет капать на Украину. Мы до этого были уверены в том, что все-таки теперь уже Европа взяла на себя обязанность финансировать войну на Украине. Но нет, а американцы якобы немножко отходят в сторону. Нам показалось, друзья. Нам просто кажется, что американцы отошли в сторону. Они снова будут финансировать войну на Украине. Поверьте, вот эти деньги постепенно все-таки будут отправлены в Украину. Дайте отбивочку, пожалуйста, а то у меня по-прежнему заложен нос, я еще не... Сейчас вот, коллеги, дайте отбивочку, пожалуйста.
Что будет?
Спасибо большое. Так, идем дальше, друзья. Про Чечню, вот я открыл портал ВАТ, я так понимаю. Друзья, ну а что вы хотели? Что вы хотели? Нельзя же молчать о таком. При этом, несмотря на то, что принят вот этот вот, я так понимаю, уже момент с деньгами, по-прежнему американская пресса, там все за формальностями осталось, я так понимаю. Но американская пресса, та же газета «Политико», пишет, что Украина все-таки катится к поражению. Журналисты вот этого самого издания поговорили с большим количеством солдат и офицеров ВСУ, и выяснилось, что все они считают, что Украине в самом ближайшем будущем наступит конец. Я так не думаю. Вспомните наш вчерашний разговор с военным с позывным «Гусар» Ефремовым, имперский стаут. У него телеграм-канал называется. Он прямо сейчас на фронте, несмотря на то, что вместо ноги у него протез. Он вчера сказал, что в силу того, что они находятся в обороне, они могут находиться в обороне еще очень долго. Давайте учитывать тот факт, что прорыва фронта в самом ближайшем будущем все-таки ждать не стоит. Даже если он случится, ну хорошо, хорошо, порадуемся за этот факт. А надеяться на что? Давайте все-таки готовиться к худшему, надеяться на лучшее. А готовиться надо все-таки к тому, что специальная военная операция продлится еще какое-то время, не хочется говорить долго, но какое-то время продлится. Также из новостей, которые меня вчера не порадовали, это, конечно, вывод нашего военного контингента из Карабаха, теперь уже можно говорить из Азербайджана. Я считаю, что эта новость печальная, потому что на Кавказе нельзя никому уступать, к сожалению. И, с одной стороны, это проблема армян, и вот этот наш вывод нашего миротворческого контингента для них, для армян, означает только одно, что совсем скоро это государство может, в принципе, перестать существовать. Это реальная угроза для них на самом-то деле. И пока наш миротворческий контингент именно что сдерживал азербайджанскую сторону. Но сейчас на Баку очень сильно напирают мировые элиты, и я не думаю, что Алиеву это очень сильно нравится. В силу того, что он пока еще ничего не сделал, он просто вернул свои законные земли. Ему говорят, мужик, ты развязал войну. Он говорит, ну как же так? Практически, по меркам той же специальной военной операции на Украине, все обошлось относительно бескровно. А ему говорят, все равно развязал войну. Все равно, ты развязал войну, ты виноват. Виноват только в том, что вернул свои законные земли. А на самом деле, я лично до сих пор уверен, что нам в свое время, в 2020 году, и сегодня еще будем обсуждать это с разными экспертами, не надо было уступать Карабах. Надо было все-таки посодействовать и отстоять его. Но об этом позже. Иван Панкин с вами. Через 2 минуты продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем эфир. К нам присоединяется Роман Донецкий, блогер, военный корреспондент. Ром, приветствую тебя.
Роман. Доброго дня всем.
О, Ром, значит, смотри, какой расклад. 60 миллиардов Конгресс, я так понимаю, все-таки завизирует для Украины. Это значит, что на годы вперед они обеспечены деньгами. Это раз. Но, тем не менее, Зеленский подписывает ужесточающий закон о мобилизации. Более того, там зреют предпосылки к тому, что на фронт отправят даже политических беженцев. Среди них россияне, бежавшие на Украину, и даже белорусы. О чем все это нам говорит?
Это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны минимум в течение 1 года, не более и не менее того. Война требует железа, все-таки не денег. Денег им дает на выплату той же социалки, на именно продукты, форму, какие-то расходники для армии и Евросоюз. Деньги штатов обычно идут на оружие. У них резкая нехватка брони, у них резкая нехватка артиллерии, ракет ПВО и, собственно говоря, людей. Если соединить железо от штатов и деньги от Евросоюза и наловить побольше мужчин, может получиться восстановить ВСУ до более-менее пристойного уровня. Сейчас уже фиксируется как минимум третий провал на фронте из-за слабости флангов, то есть они не могут обеспечить нужную плотность войск. Ну, точнее как, плотность-то они пока обеспечивают, но стрелковые батальоны стойкостью не обладают. Вот они и пытаются выйти на тот уровень, который имели на начало прошлогоднего летнего наступления.
Так,
для этого все средства хороши.
Вместе с тем, руководитель Главного управления разведки Минобороны, того самого ГУР, Кирилл Буданов, грозит новыми вылазками представителей РДК, запрещенного в России, при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. С новыми атаками дронов мы уже поняли, они до Воронежа долетают. А вот что касается вылазок этих самых РДК, что ты думаешь, как нам противостоять этому?
А здесь вариантов как бы немного. Ну, во-первых, не совсем РДК. Собственно говоря, работая с украинскими некрологами, регулярно находишь солдат украинцев, крайний был звенец из элитных довольно-таки частей ВСУ, которые погибли на Сумской границе. Так что это не совсем запрещенный РДК. Это скорее вполне себе разрешенные ВСУ. А как противостоять? Наступательная операция – это политическое все-таки решение. Плюс оно растянет фронт. Здесь есть свои плюсы и минусы.
Плюсы в чем?
Так что какой-то явной тактики и стратегии в этом смысле здесь нет. Граница укреплена достаточно, прорваться они не могут.
Ну да, границу мы проверяли, и ты тоже в Брянской области со мной вместе был, да. С границей-то все в порядке, но это же не значит, что на отдельно взятых участках они не могут прорваться. Прорывались-то. в принципе, довольно одного пикапа, маскировочную сеть на него накинуть, и, в принципе, по той же Брянщине можно вполне себе за сутки пересечь границу, если двигаться очень медленно, то кто тебя заметит, не так ли?
Не, можно много чего, особенно где лесистая местность, здесь даже не вопрос абсолютно. Другое дело, что им не это нужно, им нужно что-то громкое и медийное, вроде занятия более-менее крупного населенного пункта. Вот как Почеткина, они даже демонстрировали у себя в пабликах уже напечатанные бюллетени референдума о выходе Теткина состава РФ. То есть они хотят устроить что-то такое медийно, громко, скандальное. Для этого пострелять с миномета мало. Потому-то они и перли на казинке Грайвора, потому-то они прощупывали оборону в направлении Шебекина. Им нужен город. Хоть небольшой, но райцентр.
Теткина, я уточню, это в Курской области. Да, граничное село небольшое, которое подвергается обстрелам регулярным. И в очередной раз на Украине снова, как ты пишешь у себя в телеграм-канале Дон.РФ, перемогают русский язык. Продолжается эта вечная борьба. Скажи, пожалуйста, вот, да, там, кстати, уже с телевидения должны полностью стереть, даже чтобы смс-ки какие-то не просачивались, не появлялись на экране на русском языке. То есть вообще тотально избавиться от русского языка, стремятся там на Украине. Вот это все зачем уже до крайности доходить, как ты считаешь?
Ну, во-первых, сам процесс борьбы – это уже работа. А за эту работу определенные люди получают деньги. Во-вторых, они действительно пытаются построить антироссию, густо замешанную на ненависти вообще ко всему русскому. В стране, в которой даже Булгакова умудрились запретить, ну, не может быть по-другому. Я это считаю большой дурью с их стороны, полезной даже в чем-то для нас, потому что чем выше давление, тем выше будет сопротивление.
А оно это есть? Без вариантов. Оно есть сопротивление там вот относительно
есть.
Языка?
Есть. Пассивные, но есть. Люди дома разговаривают по-русски. Многие люди знают русский язык. Учат потихоньку детей. То есть нет такого, чтобы народ перешел на украинский. Да, заставляют перейти, скажем, в публичной плоскости, в школах, там, на работе, в магазинах. И то, и это встречает сопротивление. Вот в Киеве недавно забавный ролик они же выложили, где женщина буквально издевается над украиноговорящими. В общественном транспорте, причем, то есть в месте довольно публичном. Сопротивление есть, оно будет в пассивной форме и будет усиливаться. Конечно, если мы им дадим лет 10-15, они все это сломают. Это без вариантов. Сломать можно все. Но это если мы им дадим лет 10-15, что я не верю.
Скажи, пожалуйста, те люди, которые все-таки продолжают говорить на русском языке, это обязательно те люди, которые, скажем так, на стороне России или вовсе не обязательно? Или потенциально они,
нет.
Раз уж они говорят на русском и отказываются от украинского, когда-нибудь они смогут вновь, скажем так, ну, перейти на сторону России?
Среди украинских так называемых националистов есть группа, которая искренне считает, что борьба с языком – это самая большая глупость, которую проделал режим Зеленского. И которая считает, что от этой борьбы нужно уходить. Она там довольно маргинальна. Многие из них сбежали за границу еще до СВО, разочаровавшись в идеалах Майдана. Но такие люди есть, даже по той стороне. Это наши враги, они ненавидят Россию. Но при этом считают, что от русского языка отказываться нельзя. То есть выверты там бывают разные. Абсолютно. Тем не менее, победила у них точка зрения, что мова должна цементировать украинскую так называемую нацию и сделать ее единой. И если уничтожить целиком русский язык, то они заживут. Но это как с памятниками Ленина, своего рода магическое мышление и карго-пульт.
Скажи, пожалуйста, вот тот украинский, на котором говорят даже официальные лица, это реально украинский язык? Ты вот как носитель мне скажи, пожалуйста. Или это какой-то псевдосуржик, или что это вообще такое? Как это правильно назвать?
Ну, во-первых, единого украинского языка никогда не было. В каждом регионе был свой суржик, причем довольно разнообразный. Если, скажем, Галичина – это даже не суржик, это действительно другой язык, который в других регионах Украины толком и не знают. Если Западная и Центральная Украина, там есть скрепление польских слов, чем дальше на восток, тем больше русских. В принципе, украинский язык лепили действительно искусственно за этих суржиков. А то, что там сейчас творится, я уже не носитель официального литературного украинского языка, как и все люди старше 30 лет. Потому что там сменили кучу слов, переписали грамматические правила, и теперь там язык другой по факту. Причем до конца тоже не оформлены, они постоянно что-то меняют, трансформируют. Я же говорю, процесс ради процесса, попытка вытеснить все, что похоже на русские слова, и заменить их минимум польскими, максимум, лучше всего, английскими.
Вот.
Вертолет 3 раза переименовывали, скажем.
Это как?
Вертолит, гвинтокрыло, теперь геликоптер. Ну, как у американцев.
Потрясающе. Тут спрашивают твое мнение насчет как раз границ. Когда прекратятся обстрелы российских городов? Хотя бы, я так понимаю, люди интересуются, когда прекратятся обстрелы из вампиров чешских. Ну, Белгород в данном случае имеется в виду, конечно.
Белгород, конечно же, что же еще с вампиром?
Хотя в Воронеже, я узнал, Ром, я узнал, что в Воронеже объявляется ракетная угроза, оказывается. Представляешь, хотя Воронеж, по-моему, не граничит вообще нигде, ни в каком месте с Украиной. Вот, но ракетная угроза.
Это ночью была применена точка У.
Что было применено?
Она достает. Точка У. Баллистическая ракета.
Угу. Итак,
у них осталось много точек. А что здесь сказать? Отодвигать, чтобы прекратились обстрелы, отодвигать границу нужно на юг километров минимум на 50, потому что, повторяю, точка У. У них их немного, но они есть изредка одиночными полят. Есть еще ракеты польские С-200, тоже в небольшом количестве. Где-то до 200 ракет, большую часть они уже израсходовали. Те тоже могут где-то на 150-180 км добивать, смотря как поляки их модернизировали для работы по наземным целям. Вот и все, 50 километров. А здесь мы неизбежно упираемся в Харьков, мегаполис, который заведомо приготовлен к обороне, и упираемся в Сумы. В Сумах похуже за этим делом, но, по сути, стратегически идут некие кошки-мышки. Они выманивают нашу армию на наступление на Харьков. По примеру боев за Артемовск и Авдеевку мы все понимаем, что брать город, мягко говоря, нелегко. А Харьков далеко не Артемовск и не Авдеевка. Это
1,5 миллиона, да. Угу. 40 секунд, Ром, коротко, пожалуйста.
Сил, ресурсов придется потратить много. У нас, соответственно, на Харьков пока наступать, судя по всему, планов нет. Ракетные установки выбиваются. Предыдущая пауза была вызвана тем, что у них закончились вампиры. Им опять подогнали несколько установок. Сейчас эти установки раздолбут, и опять на какое-то время обстрелы прекратятся.
Спасибо. Роман Донецкий, блогер, военный корреспондент, был с нами на связи. Благодарим за участие. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон будет работать. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Напоминаю про трансляции YouTube-канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. Либо Рутюб ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин» и «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Анпилогов, военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основания». Алексей Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте.
Итак, в субботу уже, наверное, подпишут этот, скажем так, законопроект о помощи, да, о новой помощи, о пакете помощи для Украины. Там 60 миллиардов на кону все-таки. И есть еще тонкости и нюансы, как раз по вашей части. Там прилагаются к этому законопроекту о помощи Украине ракеты «Атакэмс». Ракета «Атакэмс», чтобы все вы, друзья, понимали, это предтеча ракетам «Таурус». Вот когда дадут «Атакэмс», следующими уже пойдут «Таурус». Что такое «Атакэмс»? Это 150-300 километров, мощнейшая ракета «Земля-Земля», очень хорошая. А «Таурус» — это вообще универсальная ракета, там и «Земля, и Земля», воздух-воздух, все что угодно, откуда угодно ее можно запустить. Ну так вот, что скажете насчет этой самой «Атакэмс»? Может, я преувеличиваю, например?
Немножко преувеличивать.
Ну, давайте, все, это... ладно.
Да. Да, две разных ракеты.
Я и сказал, что разных ракет. Секунду, я и сказал, что разных.
Класс ракеты. «Таурус» — это крылатая ракета, запускающаяся с воздушных платформ, а «Атакэмс» — это ракета «Земля-Земля», Это оперативно-тактический комплекс, который стартует как раз с тех самых злополучных «Хаймерсов», которые американцы поставили. То есть, и это универсальный носитель. Он может стрелять как РСЗО на 60-80 километров, а может вот одной ракетой каждый комплекс стрелять на 160 и в модернизированном варианте до 300 километров. Скорее всего, модернизированный вариант Украине не дадут, потому что самим мало. Американцы сейчас только переделывают атаки МС в этот вариант. А вот старые ракеты — это ракеты с кассетными боевыми частями, производство в основном 80-х годов, Украине, скорее всего, дадут. Вопрос, конечно, когда, потому что все-таки в субботу я не думаю, что это уже все так будет. Там еще будет тяжелое обсуждение в Конгрессе. Сначала Тайвань примут, потом Израиль. Потом ТикТок надо запретить в США. Это тоже очень важный враг. А потом
у нас тоже будет... запрещают ТикТок, не наговаривайте. У нас тоже.
Просто это у нас делают как-то один. Отдельно, а в США как-то все пакетом идет. Вот ТикТок, Тайвань и Украина. Украина последняя в этом списке. Я думаю, что атаки МС, они если и попадут массово, то уже куда-то ближе к лету. Но это не означает, что их сейчас нет. Например, последний удар по Джанкойскому аэродрому военному, он как раз был нанесен именно таким вооружением, то есть атаки МС с кассетными боевыми частями. Кассетные боевые части, они плохо вообще воздействуют на бронетехнику, они просто не пробивают броню даже верхнего сечения танка. А вот всякую такую нежную авиатехнику типа самолетов, вертолетов, конечно, это для них представляет большую опасность, потому что все эти многочисленные кассетные боеприпасы просто рассекают небронированные цели. Конечно, это нас очень будет сдерживать. Сдерживать в том плане, что придется авиацию и вертолеты оттягивать как можно дальше за предел вот этого радиуса 160 километров. Ну и вот наглядно видно, что с правого берега Днепра, то есть возле Херсона, если поставить эти хаймерсы где-нибудь их в городской застройке того же самого Херсона, спрятав, то можно достать даже до Джанкоя. Поэтому придется оттягиваться куда-то туда, к Симферополю и к Бельбеку нашей фронтовой авиации. Это подлетное время. Но это просто организационное мероприятие, которое, конечно, нас не остановит от того, чтобы наносить удары по украинским позициям. Вот ФАБы будут продолжать лететь, просто надо будет дольше лететь до линии боевого соприкосновения. Ну, еще как бы один такой фактор, не решающий, это не вундервафа, не серебряная пуля, но неприятно, конечно, то, что Украина получит опять такое достаточно убийственное оружие.
И они активно просят сейчас F-16. Я думаю, в силу того, что мы активно начали сбрасывать на них эти самые авиационные бомбы, ФАБы вот эти вот, все-таки F-16 они допросятся, правильно ли я понимаю?
Ну, допросится опять вопрос о количествах. То есть последнее то, что было озвучено, то, что 12 пилотов украинских заканчивают обучение. Ну, 12 пилотов — это 12 самолетов. Говорить о том, что там 12 самолетов изменят картину поля боя, при том, что по таким западным оценкам с российской стороны действует порядка 300 самолетов фронтовой авиации, это, конечно, утопия. Ну, тем более, ФАБы же сейчас у нас не свободно падающие. То есть,
управляемые.
Да, управляемые и планирующие. Вот это правило очень важно, потому что вот этот горизонтальный маневр в 60-70 километров, ну, для тяжелых бомб он меньше, там 40 километров, он дает возможность такой длинной руки. Ну и плюс у нас все-таки стоит понимать, что наши ланцеты, они очень серьезно, ну и вообще ланцеты, искандеры, все вот средства поражения, они очень серьезно отодвинули украинские зенитные комплексы, а вот F-16, чтобы долетел до линии боевого соприкосновения, его собьют. Собьют наши буки, собьют комплексы С-300, С-400, которые как раз нацелены на борьбу с этими самолетами. Поэтому я не думаю, что здесь будет такой какой-то догфайт, то, что называется, то есть воздушная свалка между нашими и американскими самолетами. А вот, конечно, в качестве истребителя ПВО F-16 будут использоваться, потому что ими можно сбивать тихоходные, дозвуковые, крылатые ракеты. Речь не о кинжалах, не о цирконах, а вот таких ракетах, как Х-101, Х-65. То есть старые ракеты, которые, ну, они как бы не старые, но дозвуковые, как бы вот дозвуковые ракеты F-16 будет сбивать, и будет сбивать, конечно, герани. Ну, наши дроны, те вообще тихоходные, но опять там 12, 20, 30 самолетов, они не окажут такого радикального воздействия. Ну, просто как это, даже с велосипедом, как в том анекдоте, я везде не успею. Ну, вот поэтому, да, будем опасаться, конечно, этих поставок, будем сбивать эти F-16, они будут гореть, будут падать, будут погибать украинские пилоты, вот которых 2 года обучали. Но, опять, это не геймченджер, то есть не козырный туз, который изменит правила игры. Осложнит, да, но не более того.
Хорошо, а что может послужить для них супероружием? Вандервафлей, как принято выражаться в некоторых телеграм-каналах?
Все закончились уже, все, вафли уже надо ласты клеить, честно говоря, и это говорят все больше и больше на Западе, и политика вот сейчас вышла, что...
Ну как говорят, ну подождите, Алексей Евгеньевич, ну давайте серьезно, говорят, мы говорим о том, что они говорят уже второй год, да третий, прошу прощения, пошел, а тем не менее ВОЗ и ныне там.
Ну и оружие сейчас, которое будет бросать на нас киевский режим, это призывники с автоматом Калашникова, с РПГ. Вот те самые, если помните, последние этапы Ирано-Иракской войны, это живые волны, которые иранское правительство бросало на иракские позиции. Но вот сейчас будет, к сожалению, то же самое с украинской стороны. Они сейчас формируют, они сначала думали, что это будут моторизированные бригады, 151-я, 2-я, 3-я, 4-я, 155-я, вот 5 бригад. Теперь они пехотные, ну то есть вот людям выдадут призывникам автомат Калашникова, связку гранат, чтобы лезть под русский танк, РПГ какой-нибудь простенький, ну, максимум там гранатомет АГС там обучаться с ним. И вот это вот все, эту пехоту посадят в окопы, которая будет героически или не очень героически погибать, или не очень героически сдаваться в плен. Но это все будет задерживать наше наступление, потому что, ну, нужно понимать, что еще есть фактор прозрачности поля боя, которое сейчас задается дронами, дронами разведывательными, дронами ударными. И, соответственно, таких вот красивых в стиле Жукова прорывов у нас не будет. У нас будет пока такое медленное выдавливание украинских позиций, пока мы не найдем свое чудо-оружие. Ну, как, например, тот же самый вот сейчас царь Мангал, который там ездит по Красногоровке и всех пугает. Его пока дронами не взяли. Но это пока такое вот попытки найти вот этот момент, как взломать оборону, которая прикрыта очень серьезно с воздуха FPV-дронами и разведкой, которая, ну, фактически действие штурмовиков как на ладони сейчас для любой из сторон, которая сейчас идет в наступление.
Я думал, что наше супероружие — это как раз ФАБ, в данном случае уже 3000, трехтонные.
Ну, как... Во-первых, ну, смотрите, я еще раз это упомянул, что 500-килограммовая бомба летит дальше, чем полуторакилотонная.
Ну, понятное дело, конечно.
А трехтонная вообще будет лететь, ну, очень плохо, как это, как чугунный скороход, да. А, поэтому придется для фактора 3000 подходить ближе к линии фронта, линии боевого соприкосновения, больше, соответственно, опасности и урон для нашей авиации. Это не будет геймченджер, ну, хотя какие-то там опорники, которые будут особо там злые, особо укрепленные, она, конечно, разбирать будет. Но в этом случае, опять я подчеркиваю, что существуют же всегда альтернативы. Можно там оперативно-тактическим комплексом, тем же самым «Искандером» пульнуть по... Опорник же, он же не бегает по полю боя. У него есть координаты. «Искандер» — это замечательное оружие для того, чтобы по координатам там что-то вынести. Вот как сейчас расположение в Чернигове, там собралась какая-то очередная... там бригада заселилась в гостинице, и в гостинице сразу «Искандерами» прилетела. Вот это вот, я считаю, нормальное такое, чем вот их потом выковыривать по одному из окопов и опорников, всех накрыли в гостинице в областном центре, где они все вот кучкой и селились, собственно говоря. Поэтому я не думаю, что сейчас будет перелом. Позиционный фронт, у него есть такая неприятная особенность, он очень долго держится. Он потом рушится очень быстро, как это, например, произошло с Германией в 1918 году. Германия весной 1918 года наступала, 1918, а в августе уже мира запросила первый раз. То есть вот все закончилось. И точно так же и может в один момент обрушиться все на Украине.
Давайте паузу сделаем.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля За происходящим наблюдает Иван Панкин.
А вместе со мной Алексей Пилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания». Мы как раз начали уже говорить о том, что в субботу наверняка в Америке будет принято решение о транше для Украины в размере 60 миллиардов долларов. Но это, разумеется, не единоразово, а постепенно будут передавать. Но это такое хорошее довольно-таки спонсирование. Параллельно с этим завтра уже буквально, то есть то будет 20-го, а 19-го, внеочередное заседание Совета Украины НАТО состоится на уровне министров обороны, на котором, среди прочего, будут обсуждаться поставки ПВО и снарядов. Об этом сообщил Владимир Зеленский после телефонного разговора с Йенсом Столтенбергом, главой Альянса. Насколько все серьезно в данном случае? Как много они могут ПВО передать? Ну и снарядов. Со снарядами, я так понимаю, голода никакого нет уже и сейчас, хотя о нем говорят. А вот поставки ПВО – это вот самый интересный момент.
Ну, снаряды действительно, сейчас Украина, конечно, стреляет не так, как российская армия. Где-то на каждые наши 10 тысяч не отвечают двумя-тремя, но такого соотношения 1:3, 1:4 вполне хватает для того, чтобы держать оборону. То есть в обороне все-таки это более экономный метод ведения боевых действий. А вот с ПВО, конечно, полный швах, потому что ПВО постоянно теряется. Постоянно мы выбиваем какие-то очередные комплексы. Я здесь вот перечислил, то есть это и ланцеты, и искандеры, и крылатыми ракетами достаем то, что можно оперативно. И авиация что-то там может накрыть противорадиолокационными ракетами, такими аналогами. У нас тоже есть аналог Харма, там, который вот бьет по РЛСам и выводит их из строя. И поэтому украинская система ПВО, она деградировала. То есть вот последние удары по энергосистеме, по Трипольской ТЭС, по Харьковским теплоэлектростанциям, они наглядно показали, что... Если там сейчас остался один комплекс «Патриот», то вот его там поставили на охрану правительственной резиденции, правительственного квартала. Он, скорее всего, в Жулянах так и стоит, в аэропорту в Киевском. И вот это вот единственное, что более-менее прикрыто. Все остальное, ну, извините, с голым задом. И, конечно, для понимания, ну вот, все сейчас говорят, вот Израиль создал эшелонированную систему, посмотрите, как она хорошо перехватила иранские ракеты. Ну, во-первых, понятное дело, перехватила не все. А во-вторых, ну, для осознания, площадь Израиля – это половина Московской области. Это где-то 25 тысяч квадратных километров. Ну, из них 12 тысяч пустыня, то есть прикрывать нужно вообще четверть Москвы, скажем так. А Украина – это 500 000 квадратных километров. То есть задача где-то на два порядка более сложная, чем с Израилем. И, конечно, то количество, которое запросил Зеленский, там он запросил чуть ли не 800 пусковых установок, но это приблизительно столько же, сколько «Патриотов» было произведено за все время. Поэтому гербовой бумаги «Патриотов» нет. Нет к ним ракет. То есть ракет производится сейчас во всем мире. К «Патриотам» всего лишь 500 штук. Собираются поднарастить до 650 выпуск. Ну, опять это где-то на месяц работы украинского ПВО. И это на всех, то есть вот на Ближний Восток и на всех предыдущих покупателей «Патриотов». Поэтому придется, кроме гербовой бумаги, использовать, ну, даже не обычную, какие-то промокашки. То есть вот поэтому сейчас Зеленский едет в Норвегию выпрашивать комплексы «Насамс». Это, ну, если «Патриот» там условно бьет на 250 километров, то «Насамс» бьет на 25. Ну и как следствие вот этой мозаикой, которая обеспечивает «Насамс» вот эти кружочки, их нужно там в, не просто в 10, а в 100 раз больше на такую же площадь. Может быть, ему дадут там несколько комплексов, опять прикроют несколько важных объектов. Создать систему ПВО сейчас на территории Украины просто нереально. Нет такого количества комплексов, нет такого количества производственных мощностей. И более того, производственные мощности будут созданы в лучшем случае странами НАТО через 3-5 лет для производства хоть какого-то количества ракет и самих зенитных ракетных комплексов. Поэтому здесь будущее Украины выглядит крайне... Ну, печально. Кроме ФАБов, вот эти вот массированные удары калибрами, цирконами, ониксами, ну, то есть вот всеми ракетами на стратегическую глубину, они будут создавать постоянно для Украины неоккупируемую угрозу. Ну, единственное, что будет спасать украинскую сторону, то, что у них большая часть производственной и экономической базы фактически вынесена за пределы страны. Вот эти 60 миллиардов, это как раз вот экономическая база для Украины. украинского конфликта для продолжения его в дальнейшем. Но это опять-таки определенная слабость, потому что все понимают, что сегодня дали 60 миллиардов, а до этого полгода не давали. И дадут ли до выборов еще раз? Скорее всего, не дадут. Вот и будут эти 60 миллиардов растягивать еще на полтора, а то и на два года. Вот такая вот ситуация.
Так Европа же еще. Это только от Америки. Мы-то были уверены, что Америка отошла в сторону, а она, видите, взяла и дала 60 миллиардов. Европейцы подкидывают бабла.
Европейцы в основном кидали бабло на социальные нужды. Если взять военная помощь всей Германии за все время составила где-то 20 миллиардов евро. А Франция кричала, вот Макрон там бегал, чуть ли не в Одессе высаживаясь, выдал на 2 миллиарда. Все остальные еще поменьше. Эстония говорит, что мы там отдали чуть ли не 5% ВВП, но где ВВП Эстонии, это где-то как меньше, наверное, чем центральный административный район города Москвы, вот вся Эстония.
Я думаю, что это ВВП Волгограда где-то примерно.
Да, а может быть и меньше. Вот, поэтому, очень все печально на украинской стороне, но опять же мы прекрасно понимаем, что мы можем получить Сомали на своих границах, африканскую страну с африканским уровнем жизни, с африканскими какими-то раскладами по инфраструктуре, без электричества, без канализации, и это тоже, фактически такая язва на наших южных границах, которую придется что-то с ней делать, просто так ее оставить невозможно будет. Конечно, там что-то там можно скинуть на европейцев, там ту же самую там Львов, Ивано-Франковск, но то, что там как минимум по линии Днепра нам придется вот всю левобережную Украину причесывать потом и приводить в порядок, это для меня абсолютно очевидно. А по-хорошему нужно и все Черноморское побережье забирать, потому что оставить это в состоянии такого гуляй-поля, я напомню, большевики 2 года к этому вопросу подходили, а потом просто загнали 3-миллионную армию, которая решила вопрос этого всей вольницы, и Украина закончилась и сталась Украинской Советской Социалистической Республикой, которую мы как раз и любим, где все росло, все колосилось и так далее и тому подобное.
Далее идем. Нельзя не затронуть тему Карабаха, Арцаха, кому как удобнее, вывод нашего миротворческого контингента оттуда. Как вы смотрите на это наше решение?
Я смотрю, что это уже решение фактически вынужденное и, может быть, даже уже отчасти запоздавшее, потому что действительно сейчас карабахский, арцахский конфликт, он уже исчерпан. Даже сама Армения де-факто еще в прошлом году полностью признала суверенитет Азербайджана. Большая часть армянского населения покинула Арцах. Это нужно тоже понимать, что там осталось в лучшем случае 10% населения. Конечно, можно спрашивать, а что сейчас, допустим, будет с культурным наследием армян?
Так все развалили же уже. Все кресты, все памятники, да, все церкви.
Это вопрос уже к ЮНЕСКО, а не к миротворческому контингенту, потому что миротворческий контингент обеспечил главное – это отсутствие преступлений против мирных граждан, отсутствие каких-то этнических чисток и так далее, тому подобное. А дальше это мы как раз и увидим, насколько международное сообщество может защитить культурное, историческое, религиозное наследие, которое осталось в таком сложном регионе, как Нагорный Карабах, где всегда было несколько конфессий, несколько национальностей, но сейчас, я думаю, что Азербайджан, к сожалению, будет проводить политику одной веры, одной нации, минимально учитывать интересы оставшегося населения теперь уже четко Нагорного Карабаха. Сейчас на повестке дня скорее вопрос, а что будет с границей между Арменией и Азербайджаном, потому что в азербайджанских СМИ сейчас эту границу иначе, как цепите там условное, никто не называет. И вот это, конечно, очень большой вызов, опять-таки, для армянского правительства, потому что жить в условиях, когда твой сосед обладает массой претензий на твои, уже, скажем так, материковые земли, это тот вопрос, который очень трудно решаем, тем более в том варианте, когда население Армении, например, в 3 раза меньше сейчас де-факто, как население Азербайджана. То есть сравнивать военные потенциалы баш на баш, то есть один на один, это крайне неприятное для Еревана занятия. В такой ситуации, конечно, пытаться выгнать еще российских пограничников, российскую военную базу, но это иначе как национальным самоубийством я назвать не могу.
Да, что же будет с самой Арменией? Вот вопрос, собственно. Вы говорите, стоит вопрос о существовании границ, я бы сказал, стоит вопрос о существовании Армении уже.
Нет, так я об этом и говорю, что есть вариант, что Армения просто в очередной раз исторически исчезнет. И это будет катастрофой для армянского народа в первую очередь. Потому что в этом случае это будет народ рассеяния, который не будет иметь своей национальной территории. Это будет крайне печально. И Пашиняна в этом случае проклянут не только нынешние, но и следующие поколения.
Ну, что-то не торопятся они проклинать. 30 секунд, насколько это вероятно, что исчезнет Армения? Ну, что считаю, Азербайджан что... пойдет войной полноценной?
В какой-то момент у любого народа включается национальное не просто самосознание, а самосохранение. Если действительно станет вопрос о существовании Армении, я все-таки искренне надеюсь, что найдутся те силы, которые смогут отстоять национальный суверенитет.
Да, позитива нынче очень не хватает. Спасибо большое. Алексей Пилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания», был с нами. Благодарим за участие.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.